Егор Чекрыгин. Хроники дебила. Свиток второй. Великий шаман. Продолжение приключений великих искателей небывалого. Безбрежные морские просторы, битвы с пиратами, шторма и ураганы – не самые большие проблемы из тех, что придется решить шаману-дебилу и его друзьям. Глава первая. Господи! Да я себя таким опущенным не чувствовал даже тогда, когда меня десяток лет назад ткнули мордой в говно и заставили собирать кизяк. Погано было до тошноты. И отнюдь не после вчерашнего. Хотя, конечно, и вчерашнее упитие сыграло свою роль. Но а на Алганхе я вообще не смог поднять глаза. Хотя он тоже придурок изрядный. Это же надо, чего учудил. Вполне могли бы лиакаевским барахлом отделаться. Так нет же, ему приспичило отдать за мою жизнь достойную цену. Никакого представления о правилах торговли у этого дикаря. Нет, чтобы схитрить, сбить цену, прикинувшись, что я ему абсолютно посторонний дядя. И больше, чем драные подметки из завалявшихся на дне сумки старых портков, он за меня не отдаст. Так нет же. Неуемное благородство и честность, видите ли, прут из нас, как сдобренное дрожжами говно из нужника. Аж противно. А ведь начиналось-то все относительно неплохо. Собственно, просьба Лиакая не показалась мне особо обременительной. Всего-то делов. Сопроводить его товары в неведомые страны и вернуться обратно. По мне, так это вполне себе выгодно и удобно. Причем всем. Лиакай разом решал аж целую кучу вопросов. Во-первых, удалял нас с Алганхи подальше, от Улота. Во-вторых, удалял так, чтобы все же иметь под рукой, на случай, если еще понадобимся. В-третьих, обзавелся неплохой охраной для своих товаров. В-четвертых, как я понял позже, Лиакай успел пообщаться с забритами. И поскольку среди них большая половина была приморских, подрядил их в качестве дешевых экипажей для лодок. А куда еще бедолагам податься? Что, опять же, позволяло ему иметь под рукой, на случай, если понадобится, их умение драться в строю. Ну и напоследок, мы, Салганхи, были гарантами того, что забритые не умыкнут товары. Тут Алганхи обеспечивал силовое прикрытие, а я – сверхъестественное. А Асакат была чем-то вроде почетного представителя царской династии. Ну, я, в общем-то, был совсем даже не прочь попутешествовать в компании трех Оикия, десятка улотских воинов и сановников, и полутора десятков нанятых прибрежных. По местным меркам это было целое войско, способное обеспечить безопасную и комфортную прогулку туда и обратно. Нечего даже сравнивать с прошлым годом, когда мы двигались вдвоем, потом втроем, шухарясь по овражкам да перелескам и прячась от каждой тени. Опять же, морской круиз за счет царя царей, возможность прогуляться на лодочке и, наконец-то, увидеть море. Я ведь как раз из тех лохов, что никогда не видели моря. В смысле, вживую не видел. Но телевизор и даже экран кинотеатра слишком мелки и ничтожны, чтобы передать ощущение моря. Я был разок на Волге и в самых низовьях и думал, что раз другого берега не видно, это почти как море. Нет. При всем величии и грандиозности Волги, море – это море. Оно дышит, оно накатывает на тебя своей, вроде бы пока спокойной, но зримой мощью, как бы давая понять всю твою ничтожность и несоизмеримость с морем, великим, вечным и неохватным. Достучаться до небес. Так что на морскую экскурсию я согласился без раздумий. Да и чего думать? Все равно Алганхи уже решил за нас. Первый звоночек прозвучал, когда я понял, на чем нам придется эту экскурсию совершать. Нет, на круизный теплоход или даже какую-нибудь убогую каравеллу я не рассчитывал. Но лодка из кожи? Я даже подумал, что местные прибрежные впарили Лиакаю самый фиговый товар. Но Витек заверил меня, что лодки очень хорошие. Хотя, конечно, его племя делало лодки получше. А местное племя, по всему видно, сплошь безрукие уроды, вороватые тупицы и сухопутные выхухоли. Но плыть на лодках можно. Они не подведут и не развалятся, едва отойдя от берега. Да и как бы местное варье посмело обманывать царя царей, зная, какой великий эксперт-мореплаватель, нонче у него на службе. Не забыл похвалить себя Витек, гордо выпячивая грудь, перед сестренкой. Нашей сестренкой. Может, все-таки кастрировать гада? Приятные заверения. И Витьку я доверяю. Отчасти. И да, я в курсе, что все эскимосы и чукчи на своих кожаных байдарках проплывали сотни километров по не самым спокойным и гостеприимным водам. Я даже слышал байку про ирландских монахов, якобы плававших на подобных лодках чуть ли не в Америку. Но для того, чтобы заставить себя забраться в подобное утлое суденышко, в первый раз мне понадобилось изрядное мужество. И если бы не Асакат, смело шагнувший туда вслед за Витьком, как хорошо быть дурой и не понимать всех опасностей. Я бы, наверное, предпочел идти пешком. Впрочем, впоследствии лодочки показали себя относительно надежными плавсредствами, вмещающими в себя 5-6 человек и полтонны груза. Главное было соблюдать некоторые правила, типа «помни, где находишься». Неудачно уронил топор – готовься к купанию. Резко вскочил – привет рыбешкам. В общем, танцевать, готовить пищу и колоть дрова строго на берегу. А в остальном – унылая, унылая, унылая скука. Сиди, скукожившись, не имея возможности лишний раз повернуться, греби, как раб на галерах, и любуйся пейзажами. Ну вот сколько можно любоваться однообразным пейзажем? Очень медленно, в такт неторопливым грибкам, проплывающим мимо тебя. Ну, час. Ну, может, два, если сразу не доходит. Но день за днем, неделю за неделей. Даже гребля не вносила в скуку особого разнообразия. Поначалу, конечно, вспоминал навыки, приобретенные в Москве, на все том же Байкале или в парке Горького, изображая из себя матерого морского волка и посмеиваясь на долганхе, который то не знал, куда просунуть свои длинные ноги, то пытался грести так, будто баржу с места сдвинуть хочет. Отчего наша лодчонка едва не переворачивалась. Потом худо-бедно вспомнил, и гребля стала рутиной. А насмешки над сухопутным приятелем приелись и стали небезопасными. Весло перестало натирать руки, на нужных местах наросли мозоли, и снова началась тоска. Кажется, пешком двигаться было бы точно быстрее, по крайней мере для нас, солганхи. Уж мы бы припустили. И пусть я бегаю как черепаха, но это лучше, чем плавать как тухлая рыбка. А плыли мы не намного быстрее вышеозначенного объекта. В день делая, наверное, километров 30-40. Точно вдоль берега, чуть дальше линии прибоя. Но так, чтобы не спускать с берега настороженных глаз. Я разок предложил срезать путь, махнув напрямик вон до того мыса, что виднеется вдали. Все ж лучше, чем уныло плестись вдоль изогнувшегося дугой берега. Эксперты-мореходы надо мной только посмеялись. Так мы и тащились полтора месяца. Никакого разнообразия. Утром завтрак, гребля. В обед перекус холодным, гребля. Вечером вылезаем на берег, готовим горячую пищу на ужин и завтрашний день. Едим, спим, утром завтрак и дальше по списку. Изо дня в день, без всяких происшествий и приключений. И единственным светлым пятном во всей этой унылости стало нападение пиратов, случившееся где-то посреди нашей тоскливой экспедиции. И слава богу, а то я уже был близок к тому, чтобы самостоятельно проковырять дырочку в нашей лодке, чтобы хоть героическое спасение и ремонт внесли какое-то разнообразие в эту тоску и унылость.